Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
На движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. А вы где? Да я опять кое-где, честно говоря, на самом деле дома. Так, чаек заваривает, наверное. Азербайджанские источники сообщают, что вооруженные силы Армении подняли на границе своей страны и НКР российские флаги, чтобы избежать вторжения вооруженных сил Азербайджана. А где ведущий? В тайном месте, знаете, в тайнике. Связь. Что связь? Связь нормальная. Нормально. А есть какие-то проблемы со связью? Скажите мне, пожалуйста. Если есть какие-то проблемы, сразу сообщайте. А, Just the Same говорит, нет, проблем нет. Окей. Это самое главное. На самом деле, вчера был очень активный день, как мне показалось. Во всяком случае, то, что я видел в новостях, мне показалось интересным и достойным обсуждения. Во-первых, Бангкок. Я не знаю, что там происходит, но там продолжаются протесты, митингующие там возле дома правительства. У них какие-то проблемы, они все что-то там кричат, они чего-то хотят, сидят на земле и прочее. То есть странные дела. Еще, Россия не причастна к утечке данных о сыне Байдена. Об этом заявил Помпео. Вы знаете, там история пошла такого рода, что все вдруг начали говорить о российском следе. Хотя, насколько я знаю, утечки данных по Байдену пошли с его ноутбука, который он сдал в ремонт. А сейчас на полном серьезе, на самом высоком уровне, почему-то в Америке обсуждается, не причастна ли к этому Россия. Я не знаю, к чему, может быть, здесь причастна Россия. Наверное, к ремонту ноутбуков в Соединенных Штатах Америки. А может быть и нет, но тем не менее, вот все очень так вот серьезно. Но, слава богу, хотя бы в этом мы не виноваты. Хотя бы здесь Тео и все остальные, я посмотрел, там другие разведчики американские, они заявляют, что нет, но все-таки российский след... Это уже слишком, это слишком. Папа Римский поддержал однополые гражданские союзы, и это то, что, наверное, можно было бы с вами обсудить. Вот, честно говоря, мне кажется, вся эта история очень странной. Глава католической церкви заявил об этом в документальном фильме. О нем самом премьера состоялась на Римском кинофестивале. Франциск считает, что для правовой защиты... Ну, геев, почему именно геев, я не знаю, ну, ЛГБТ, необходимо создать закон о гражданских союзах, таким образом ЛГБТ получили бы юридическую защиту, и он говорит, что он за это выступает, понтифик об этом заявил. Ранее он пояснял, что не должно быть равенства между семьей, которая создана по воле Бога, и любым другим типом союза. В частности, в 2016 году папа Франциск выступил с заявлением, что брак между мужчиной и женщиной необходимо отличать от других союзов. Ну, то есть интересная такая история для католической церкви. Я так понимаю, что в каком-то смысле католики решили хоть как-то привлечь к своей церкви хоть кого-то. Видимо, почему? Почему я так считаю? Потому что, видимо, Европа уже совсем ЛГБТ-ЛГБТ. Ну, прям совсем все. У них такое общество. Вот, и она совсем-совсем какая-то неверующая, что ли, Европа, так получается, потому что я вот о некоторых странах слышал европейских, особенно речь идет о западноевропейских странах, что там, в общем, храмы никого не интересуют практически, и никто в них не ходит, и поэтому, например, в некоторых храмах приходится делать библиотеки или какие-нибудь места тусовочные, и вот, видимо, решили реформироваться сейчас католики и каким-то образом таким, ну, привлечь паству к себе. Ну и здесь, конечно, возникают некоторые вопросы, какого рода, да, мне вопросы не из разряда, нравится вам там ЛГБТ или не нравится, вопросы из разряда другого. Вот реформирование церкви, это хорошо или это плохо? С одной стороны, вот смотрите, католики, получается, сейчас, да, и Папа Римский, они пытаются привлечь дополнительную паству, ясно, да? А, это первое, это возможный вариант. А второй вариант, они отходят от традиции. А в общем-то церковь, она держится на том, что она соблюдает традиции. Но рано или поздно всегда в церкви происходит какое-то вот, какое-то реформирование. Иногда это приводит к расколу, иногда это приводит к серьезным очень проблемам, потому что католики тоже ведь разные люди, вы сами понимаете. И кто-нибудь из католиков, например, может это принять совершенно в штыки. Европа исламизирована и ЛГБТирована. Кто кого, пишет 5 копеек. Ватикан на Оскар, что ли, идет, пишет Карп. Ну, я не знаю, честно говоря. Возврат там Древней Греции, пишет слушатель. Потому что в такой паре наследство даже не получить, если один помер, ибо не в браке. Да я знаю, что брак – это в целом такая юридическая история. И это не про любовь, брак, это больше про то, чтобы юридически закрепить как-то отношения между людьми. Это про деньги, на самом деле. Вот эти вот все штампы в паспорте и прочее, это про деньги, это про имущество, это про то, как люди делят между собой имущество. Вот и все. Потому что иногда возникают некоторые проблемы, если люди, например, не в браке, но ведут совместный быт, и в определенный момент они этот быт перестают вести. И получается иногда, что у одного все, у другого ничего, потому что, в общем, и не было никаких у него прав на это. Ну, знаете, такая история. Поэтому это про взаимоотношения финансовые скорее, да? То есть материальные какие-то вещи, вот этот самый брак и штамп в паспорте. Сначала католики, ну то есть это юридические гарантии на самом деле. Сначала католики откололись от православия, потом от католиков откололись протестанты. Наверное, по итогу один понтифик и останется, пишет Искандер. Так, да, точно, радужный крест, пишет Зизидрон. Это для католиков, что ли? А ведь все люди сыны Божии, пишет Юлия. Ну, в целом, дети обычно говорят, не обязательно сыны, но говорят дети. Ну, в целом, так оно и есть, да, все дети Божии, да, да. Но при этом вы же понимаете, что все дети Божии, при этом преступники, дети Божии и прочее. И если читать Священное Писание, что, ну, наверное, иногда полезно, выходит, что, ну, содомитов там не одобряют, а их там по-другому никак и не называют. То есть, в общем-то, в Священном Писании, конечно, ЛГБТ – это содомиты. Ну, и это считается грехом, вы знаете, да? То есть это нельзя, это прям совсем запрещено. Но куда деваться, я понимаю, когда у тебя, условно говоря, вот такая паства, то ты либо примешь это, либо это, ну, к тебе никто не будет ходить в церковь. А общество европейское, оно довольно долго, в течение долгого времени, оно вот обрабатывается именно в таком ключе, да? То есть они идут в эту сторону, и, соответственно, они меняются в эту сторону. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте поговорим, давайте побеседуем, давайте обсудим, почему бы и нет. Так, даже можно выражаться, что? Даже можно выражаться, ну вы католики, пишет Мощный Бур. А, в этом смысле, ну я понял. 7373948, обзываться католиками. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Вы знаете, интересная ситуация. Да. Я недавно был в храме и очень-очень заинтересовался по поводу вот как раз реформации Русской Православной Церкви. Я думаю, реформа необходима, знаете, почему? Мне где-то лет с пяти, почему? Наверное, с шести. У меня няня была. Она была няней во всем нашем дворе, московском дворике. Так получилось после войны. Одна осталась, ну и прочее. Это интересная история, расскажу в другой раз. Вот, я всегда удивлен был, мне приходилось просить ее перевести мне, просто перевести со старого церковного языка некоторые вот эти вот библейские там сюжеты. Знаете, если сейчас не перейти на нормальный вот обычный язык, просто вот сделать те же проповеди, почему на нормальный...
Я понял, вас смущает, что служба церковная ведется на церковно-славянском языке.
Дело в том, что многие люди не понимают, молодежь, она не ходит по этому в церковь. И я такой вопрос получил от своих детей, что интересно. Он говорит, а почему вот проповедь...
Ну, понятно.
Дело в том, что это несложно сделать. Мне кажется, что им пора задуматься.
Это несложно сделать, спасибо, но нужно ли это делать, понимаете, в чем дело? Я понимаю, вот у меня, кстати, по этому поводу были разговоры с моими, например, друзьями, и мы тоже спорили, и я как раз стоял на стороне того, что менять не нужно. Не нужно, именно на церковно-славянском и нужно вести службу. Почему? Потому что церковь сильна чем? Она, собственно, сильна традицией. Да? Можно перейти на русский язык, и это удобно, и все тогда будут понимать, а церковно-славянский мало кто понимает. С другой стороны, вот знаете, какая история? Ну вот язык сам по себе, да, правила русского языка, там орфография, да, правописание, ну что-то такое. Значит, все эти правила русского языка мы на протяжении нашей жизни должны каким-то образом либо выучить, либо стремиться выучить, либо постоянно учить их, да, для того, чтобы, если что-то забываешь, освежать в памяти и быть грамотными людьми. Такая же история и с церковью. Ну, то есть, это хоть какое-то дело на самом деле, и это хоть как-то развивает человека. Если он садится, открывает книгу, начинает читать на церковнославянском, при этом он берет и, по сути, переводит тот текст, который он читает, потому что, да, многие слова непонятны. Вот, и для того, чтобы их понять, он делает какой-то, это интеллектуальный труд. То есть он хоть как-то напрягает свой мозг. Я вообще за то, чтобы люди напрягали свой мозг, и мне кажется, это правильным. Я не знаю, что хорошо. Большое количество людей, которые следуют определенной идее, но при этом не делают ничего и никак вообще не трудятся над этой идеей. Или лучше пусть будет меньше, но при этом люди действительно будут заинтересованы, и им не лень будет, ну, по крайней мере, чуть-чуть потратить времени на изучение каких-то вещей, типа языка. Ведь язык — это хорошо, на самом деле. Ну и плюс, на мой взгляд, когда, например, ты читаешь что-то на церковнославянском, или потом ты читаешь на русском, ты понимаешь, что современный русский язык, пусть даже и литературный, он не настолько поэтичен, как церковнославянский. Может быть, это сейчас прозвучит странно, но это, на мой взгляд, факт. Ну, то есть даже простые есть вещи. Врата, да? Врата. Ну, вот слово «врата». А у нас слово «ворота». И вот когда говорят «ворота», уже, извините, оно не так звучит. Не тот штиль, да? Вот архаизм в этом случае намного, как мне кажется, предпочтительней с стилистической точки зрения. И много еще разных таких слов. Вместо «уста», например, сказать «рот». Ну, одно дело «уста», другое дело «рот». Вы сами понимаете, что это разный штиль, опять же, да? Сейчас много батюшек, которые все объясняют прихожанам понятным языком. Раньше тяжело было. Бабки выгоняли меня, пацана, из церкви, и батюшки с недоверием смотрели. Сейчас церковь будет, Иван говорит. Но все-таки я против того, я лично против того, чтобы переходить на служение именно на русском языке. На мой взгляд, это не совсем правильно. Вот церковнославянский, на мой взгляд, правильнее. Именно потому, что человек хоть чуть-чуть начинает развиваться. Это хорошо. Вообще, изучение языков – это хорошо. Неплохо бы знать чуть-чуть латынь еще, кстати. Почему бы и нет? Неплохо бы знать какие-то иностранные языки, неплохо бы вообще чем-то интересоваться. Да, правильно? Ну, как мне кажется, это хорошо. Это развитие. Не понимаю реформ, относящихся к церкви, таких как принятие однополых браков, например, папой. По моему мнению, все должно работать так, как заложено изначально, иначе это уже не служение. Понятно вообще кому, пишет один из слушателей. Но вот, кстати, есть новость сейчас, что вот эта история с Папой Римским, да, поддержка однополых браков, она встретила неоднозначную реакцию в США, потому что там есть, так скажем, католики с либеральными взглядами, а есть, с другой стороны, правые консервативные католики, которые взглядов таких не принимают. И они уже сказали, что Папа Римский, что бы там ни заявлял, это ничего не меняет в учении церкви. То есть назревает на самом деле, как мне показалось, раскол определенный. Потому что я понимаю, что некоторые католики, консервативные католики, они, конечно, эти вещи не примут. И для них Папа Римский становится человеком, который говорит слова. А такого быть не должно. Плюс, вы знаете, в католичестве есть проблема. Папа Римский – это при жизни святой человек. То есть у нас вот такого нет. У нас, если ты берешь патриарха, он не считается святым. Вот. Но у них считается Папа Римский прям при жизни святым. Это такой заместитель Бога на земле. Ну, если грубо выражаться, то оно примерно так. И это удивительная вещь. Получается, что святой человек, при жизни святой человек, заявляет, что вот так правильно, а так неправильно. И в целом ослушаться его было бы кощунством, да? Но они его, я так понимаю, некоторые собираются ослушаться, при том, что якобы сам Папа Римский не прав, и, соответственно, у них возникает проблема. А как им относиться к церкви, как им относиться к Папе Римскому, и им придется пересматривать очень многие вещи, исходя из того, что заявил Папа Римский. Есть еще католики-гомофобы, думаю, нужно отлучить их, пишет Дмитрий Алекс. А Папа Римский когда к начальству на ковер поедет, пишет Александр. Смешная шутка, конечно, но вы сами понимаете, что у Папы Римского начальства нет. Оно там, где-то на небесах. На церковнославянском служит не только РПЦ, это язык, еще и реформа единения церквей, пишет Борис. Папа главного самого большого рыболовного кружка, пишет Григорий, не понял. А, глава самого большого рыболовного кружка, я понял. 7373948, телефон прямого эфира, +7. 5-4-8-94-8. СМС-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. Еще звонки, пожалуйста. Говорите.
Добрый день.
Добрый.
Это Алексей?
Да, да, да.
Очень приятно. Вот 3 раза звонился. Я обещал позвонить из Окленда, из Новой Зеландии.
Да.
Интересная тема про церкви, конечно, за рубежом церковь играет очень большую роль, потому что это не просто служба, это место встреч русской общины, место, где дети занимаются в русской школе, чтобы поддержать русский язык, ставят постановки, то есть за границей роль русской церкви трудно переоценить, очень важно.
Да, я понимаю, конечно... но сейчас, да, мы о католиках говорим. У меня к вам вопрос, знаете, какой вообще сейчас не совсем в тему. Вы говорите, вы из Новой Зеландии, у нас там один из слушателей, я даже помню, как его зовут, он подписывается Ваня Фарточкин, он находится на вот этой изоляции, да, на карантине, потому что он недавно приехал в Новую Зеландию, и он должен там 14 дней пробыть в этой изоляции. И он рассказывает об ужасах этой изоляции. Вам вообще что-то известно о том, как себя чувствуют туристы, которые приезжают в Новую Зеландию, ну, вынуждены, может быть, вообще люди, которые приезжают в Новую Зеландию, отправляются на этот карантин?
В русской общине вот не этот звонок, но уже обсуждали эту тему, и очень многие не согласны. Сам я, конечно, оставался в стране, никуда не выезжал, не могу сказать, но больше сотни комментариев на Фейсбуке по поводу этой новости. Люди, так сказать, не согласны, потому что хорошее питание, спортивный зал. Конечно, это зависит от отеля, куда тебя отправили. Потому что вот Краун Плаза, где Ваня Фарточкин, он в центре города, в самом центре. То есть там по 40 этажей здания кругом, и там нету места, где гулять просто. Некоторых вывозили далеко, некоторых вывозили в Роторуа за 3 часа от Окленда. Там места много. Они гуляют по 1.5 часа в день, кто хочет. Вот пишут, что скайп работает, то есть родственники общаются, лаптоп нормально работает, человек делал удаленную работу какую-то, занимался в спортзале. Так что, мне кажется, это больше личные впечатления человека, что как вот один видит стакан наполовину полон, другой...
Ну, понятно, оптимизм и пессимизм. Но при этом Ваня вот объявился сейчас именно в сообщениях, он пишет, я здесь, питание плохое, а спортзала нет.
Ну, это я повторяю, это вот дело в том, что много прибывает самолетов, и все, естественно, в одном отеле не могут сидеть. То есть некоторые в отеле прямо возле аэропорта, а другие вот в центре города, другие в других городах. В принципе, то есть некоторые, конечно, вот в тех же комментариях поддержали, но я бы сказал, что 80-90% не согласны, что, так сказать, это не самое страшное, а если, понимая свою, как сказать, социальную ответственность перед страной, чтобы не завести, то ничего в этом страшного нет.
И он, Ваня пишет, вино отобрали, кстати. А вот скажите, а вы, вот как человек, живущий постоянно в Новой Зеландии, на вас какие меры, вот ограничения, да, какие ограничения на вас наложены? Вы можете выходить из дома? Не можете. Вы должны все время носить маску? Не должны. Потому что говорят, что местные не особо-то соблюдают какие-то там меры предосторожности. В масках ходят или что-то подобное?
Дело в том, что у нас в марте, когда начался жесткий карантин, запрещалось выходить из дома, только, значит, магазин только по одному от семьи, вдвоем не собираться, причем нужно было санитайзером мыть руки, специальная программа на телефоне, сканировать код, чтобы, значит, тебя сразу регистрировали, что ты зашел. Если кто-то был больной в одно время с тобой, то тебе приходит сообщение, что тебе нужно сдать, пройти тест. И было довольно жестко, то есть работали только самые необходимые службы для города, как водоснабжение, ну, медицина, такая, продовольствие, все остальное замерло. Где-то вот весь конец марта, весь апрель и в мае уже когда было резкое падение числа заболевших, уже было непонятно, почему нас держат на этом карантине. У нас стали его постепенно понижать. То есть можно было собираться до 10 человек.
Сейчас как?
Дело в том, что потом у нас вообще не было больных. То есть у нас больше 100 дней было, не было ни одного больного в стране. Угу. Потом вот появился, и нас снова немножко закрыли вот именно Окленд, потому что больные были в Окленде. Сейчас снова у нас, за счет того, что все приезжие сидят в карантине, в стране нет ни одного больного. Угу. То есть один вот появился дня 3 назад, мы его сразу вместе с родственниками, со всеми забрали в карантин, а в связи с тем, что больных в стране нет, у нас сейчас внутри страны нет никаких ограничений. То есть летают самолеты, работают театры, бассейны, все, нормальная жизнь. Только то, что вот...
Да, и к вам вопрос от Ориона, это наш слушатель. Он говорит, а как слушатели звонят из других стран? Технически ему интересно.
Ну, просто в телефоне набрал и позвонил. Это
все, просто взяли телефон и позвонили. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Да, у нас немножко просто запаздывает звук, видимо, да, еще, потому что, видимо, расстояние здесь влияет. Спасибо. Вот один из наших слушателей, он из Новой Зеландии. Я вообще обратил внимание, что наши слушатели в Новой Зеландии невероятно активны. И те, кто туда временно попал, и кто там постоянно находится, спасибо вам. Никто масок не носит, пишет Ваня. Да, Вань, вот видите, никто масок не носит именно по той причине, что если кто-то прилетает из страны, он должен сидеть вот на этом жестком 14-дневном карантине. То есть вы, наверное, обратили внимание, что не во всех странах так, да, и люди начинают гулять. У нас в этом смысле, конечно, было попроще, надо было прилететь, потом отчитаться, потому что ты сдал тест, там, в течение 3 дней это надо было сделать. Я не знаю, сейчас как-то ситуация, ну, контроль усилился или не усилился, но вот в определенный момент было так. Ты просто возвращаешься домой и в течение, там, 3 дней какой-то тест сдаешь, да и все. Если тест отрицательный, ну не какой-то, наверное, ПЦР, если тест отрицательный, то и все. И, собственно говоря, иди дальше гуляй. Ну, вот, там все по-другому. Там прилетел, и, соответственно, садишься и сидишь 14 дней. И вот об ужасах этой самоизоляции нам обычно рассказывает Ваня Фарточкин. Орион пишет спасибо. Да, пожалуйста, Орион, на самом деле нет никакой сложности набрать нам в эфир. Если, например, дорого набрать в эфир, всегда можно писать в наш Телеграм, говорит МСК-бот, и из любой точки мира это не составляет никакой проблемы. Кстати, и слушать нас можно через интернет, что в любой точке мира. Интернет так устроен, вы знаете, где бы он ни был, можно пользоваться всеми благами этого интернета, если, конечно, не заблокировали. Но нас, слава богу, никто нигде не заблокировал, поэтому вы можете с легкостью нас слушать хоть где вообще. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В Китае 2 недели назад закрыли 7-миллионник, но это их нравы, пишет Боб. Боб, у вас интересный номер, вы откуда? Это Америка или что? Боб, объясните, пожалуйста. Ну, кстати, если бы церковь не реформировалась, а в какой-то момент у нас тоже бы на латыни читали, пишет 21-й. Ну, у нас была реформа еще мощная такая, вы знаете, есть такая картина «Боярни Морозовой» и прочее, да? У нас была бы мощная история, это не Никонянская реформа, но, наверное, сейчас это никому особо не интересно об этом говорить, но, тем не менее, да, есть у нас старообрядцы. До сих пор, кстати, есть старообрядцы. Даже есть районы Москвы, где, в общем, преимущественно живут старообрядцы. Есть старообрядческие кладбища. Все это, по сути, произошло, потому что когда-то вот решили произвести реформу церкви, и церковь, как ни странно, в этот момент раскололась. Мне вот Бурзумер объясняет, что Папа Римский это не святой, он непогрешимый, вот так будет правильно сказать, и то в определенные только моменты, да, в определенные, когда он, например, говорит с кафедры, а если это интервью, там какая-то беседа, это просто личное мнение. Ну, с одной стороны, мы понимаем, что да, это так, а с другой стороны, вы понимаете, что большинство людей никогда не будет разбираться в этих тонкостях и не будет задаваться вопросом, с кафедры папа говорил или не с кафедры он говорил. Сказал и сказал. Особенно, наверное, речь идет о молодежи. Ну, я так предполагаю, что они там не будут смотреть, с какой кафедры он говорил или не с кафедры он говорил. Даже районов Москвы, где живут в основном москвичи, давно не осталось, пишет Габриэль. Есть небольшое эхо в микрофоне, пишет Гешефтмахер. Попробуем исправить. Почаще бы слышать вас в эфире. Спасибо большое, но я и так слишком, мне кажется, часто в эфире. Есть, конечно, люди, которые чаще меня в эфире. Ну, мне кажется, это уже самолюбование какое-то. Ужасы — это в маске везде ходить, а карантин для приезжих — это очень правильно, пишет Роман Боб из Америки, да. Так, а, у нас новости, новости. В 8.35 в Москве, мы продолжаем, это радиостанция «Говорит Москва», вот что нам пишет «Вечерняя Москва». Мне сказали, какое-то эхо было у меня, теперь уже нет, я надеюсь, все хорошо. Более 87 тысяч заразившихся COVID-19 медиков получили страховые выплаты. Ефремов намерен установить памятник погибшему в результате ДТП курьеру. Росгвардия раскрыла причину увольнения бывшего замглавы ведомства Милейко. Это «Вечерняя Москва». Союз МС-16 с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане. Это из последних новостей, кстати, вся история. В одну и ту же Африку дважды. Следует ли России теснее дружить с Египтом? Это материал в аргументах. И поезд из вокзальной стены, как крушение Парижа, стало сюжетом для кино. А мы идем дальше. Ну, мы вроде бы как-то чуть-чуть, да, коснулись вопроса реформирования церкви. Дальше мы будем следить за католиками, что у них там, да и как. Единственное, что, может быть, у нас, кстати, есть кто-нибудь из католиков среди слушателей. Это, конечно, редкость для России, но тем не менее. Вот мой дед в определенный момент, я помню, предлагал, ну, мне так, во всяком случае, рассказывали, предлагал отцу, говорит, надо в католики крестить. А отец сказал, почему? Вот, ну, у деда были свои какие-то взгляды на эти вещи, но отец сказал, мой сын, соответственно, я сам решу, в католики, в православные или куда-то еще, это мое дело. Ну, и решил православные. Ну, в общем и целом, правильно сделал. Сейчас бы, представляете, какая у меня проблема была бы, я бы с вами совершенно не так весело уже бы разговаривал по поводу Папы Римского. Уже пришлось бы как-то сквозь себя всю историю эту пропускать, думать об этом, понимаете? В Белоруссии католиков много, пишет Калибгон. Да, это правда, в Белоруссии много католиков. Более того, я уже много раз говорил о том, что вот именно католическая церковь в Белоруссии на фоне протестов невероятно активна. Хотя нам все время говорят о том, что политика и государство, они, ну, в общем, не должны... Ну, как это говорят? Церковь не должна вмешиваться в политику, церковь не должна этого делать. Ну, вот я вам расскажу, это, наверное, хотя это уже не секрет ни для кого, церковь католическая в политику современную белорусскую вмешивается и делает это невероятно активно, невероятно. То есть я даже не ожидал, что это может быть настолько активно. А оказывается, может быть. Из чего я делаю вывод? Что когда люди говорят, что церковь не должна вмешиваться в дела государства, они это говорят только, когда им это невыгодно. А когда им это выгодно, они говорят, церковь должна вмешиваться в дела государства. Ну, вот все как всегда, короче говоря. Двойные стандарты и все такое. Как и на Украине, пишет Никита. Это же они нам говорят, пишет мастер. Ну, в общем, да. Помолимся за мир на земле и в душах наших, другого и нет выхода, пишет Огрик. Думаю, после этой новости у нас их не осталось, католиков. Ну, почему? 737-38, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте. Говорите.
Алексей, доброе утро. Это Вячеслав, Москва. Ну, вот вы просили католикам позвонить. Вот я католик.
Так. Вот. Ну, вы прям верующий человек или, ну, так, ну, католик и католик. Ну, то есть, знаете, бывает, крестили, ну, и...
Вы знаете, да, но у меня бабушка, она, ну, как бы из Варшавы, да, ну, давно-давно, еще до революции.
Ну, вот. Польские корни, меня... короче.
Да, меня крестили, у моей бабушки был брат, он ксёнц там, но меня крестили в католической церкви. Вот, но дело в том, что я, как бы, я... В душе очень верю, я верю в то, что, ну, не знаю, Бог не Бог, но что-то есть выше нас, вот. И я вам скажу одно, что вот у меня, когда мама умерла, Царство Небесное, вот моя сестра пригласила католика, да, священника. И да. В чем я был приятно удивлен и поражен, потому что в нашей православной церкви там, ну, висит прейскурант, то есть отпеть столько-то крестины, столько-то свадьба, там еще столько-то, ну, все как бы по прейскуранту.
Только единственное получается, что говорить в нашей православной церкви... Вы можете говорить только в нашей католической, это такая вот история.
Вы знаете, но я как бы наполовину, да. Вот, но я вам скажу одно, что я был приятно удивлен, когда сестра после службы спросила, значит, батюшку, сколько она должна, вот, и он прям отшарахнулся и сказал, вы что, говорит, это наша обязанность. Это наша работа, это наша обязанность. Понятно. И дело в том, что если вы очень сильно хотите помочь, пожертвовать, то вы можете пойти в любой костел и пожертвовать сколько вам угодно. Вот о чем я хочу рассказать. И еще я работал в свое...
Это подход, спасибо, да.
Да, еще я в свое время работал в храме Христа Спасителя. Вот, работал 3 года краснодеревщиком. И... Алло, слышите меня?
Алло. Да.
Вот. И
да, я вас слышу.
Получается,
да, я вас слышу.
Да, и вы знаете, ну, я все это видел изнутри, но это не телефонный разговор. Если бы православные видели, что там происходит, то это, я считаю, больше половины бы просто отлетело. Потому что там есть...
Не понравилось бы им, увидели бы коммерцию.
Да. Там есть 6 трапезных, и когда эти трапезные сдаются в аренду, и там после первой и второй рюмки начинается мат-перемат, это просто нечто страшное. Все, больше говорить ничего
большое.
Не буду.
На самом деле, я понял. Но на самом деле, все, что касается, например, католиков в этом отношении, да, что происходит... Там, внутри, да, не для людей, так снаружи, не для общественности, а то, что внутри. Ну, много скандалов, связанных с, вы знаете, да, педофилией у католической церкви, это тоже известный факт. Вот, что касается денег, ну, не мы придумали индульгенцию, так, ну, просто на всякий случай. Но в целом, я так понимаю, что священники везде есть хорошие и везде есть не очень хорошие. Кто-то воспринимает, значит, свое служение не как служение, а как заработок просто, ну, работу. Ну, а кто-то воспринимает это как миссию, как служение, кто-то вот действительно, ты что-то предложишь, они на тебя посмотрят, глаза округлят и скажут, что ты нам такое предлагаешь. Ну и, кстати, слушатель пишет, что, ну, я вот ребенка крестил в Москве совершенно бесплатно. Да, я знаю, вот я сам не так давно стал крестным, так получилось, друг попросил, и... Было несколько вариантов. Можно было бесплатно, можно было платно. И, в общем-то, я так и не понял, чем они отличаются, бесплатные и платные варианты. Ну, и в целом, почему-то некоторые люди выбирают платный вариант. Ну, хотят и выбирают, пожалуйста. Есть и у нас, но это же наши православные... говорит, педофилия у нас есть, Дмитрий. Ну, да, естественно, есть это, видимо, в любых таких... организациях, где есть взрослый человек и есть дети, и, например, этот взрослый человек на самом деле очень плохой, понимаете, да, и он туда попал не для того, чтобы служить, не для того, чтобы делать хорошие вещи, а делать злые, страшные вещи, потому что у него есть вот какие-то страшные, злые вот эти внутренние желания. Да, такое бывает, и в полиции, такое бывает, ну, я не про педофилию сейчас говорю, хотя, черт его знает, в полиции бывают, люди приходят туда не для того, чтобы людей защищать, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Такое бывает в здравоохранении, в медицине, врачи такие есть, вы прекрасно знаете, такие есть журналисты. Ну, вот такая вот эта история с оргиями журналистов, она вас вообще не навела ни на какие мысли, да? Но это же страшное дело. То есть, когда вскрылось, что у нас определенная часть журналистского сообщества, ну, и так получилось, что она либеральных взглядов, оказывается, устраивали оргии какие-то, и все там друг друга как-то страшно, если не насиловали, то что-то подобное. Да, это все вскрылось, и стало немножечко понятнее вообще, как люди живут. А в целом, вы понимаете, что везде есть праведники и везде есть грешники, да? Платно – это когда удобно тебе индивидуально, пишет Резник. Ну, наверное. Платно вы назначаете примерное время, отказать в услуге батюшка не может, пишет Вал. А, в этом дело. Может, это от специфики, связанной с воздержанием и безбрачием, пишет Андрей. Да вряд ли, Андрей, да вряд ли. Я думаю, что это от другой специфики. Просто если человек имеет какие-то странные наклонности, если он имеет какие-то отклонения, вот попав в среду, в которую он эти отклонения может проявить, он начинает эти отклонения про Ну, это как с учителями, тоже ведь скандалов было много, вы знаете, да, и это было в разных странах, и в Америке довольно часто это происходит, то есть выявляется. Вот эти учительницы, можно так говорить? Ну да, можно, можно немножечко феминитивов в эфире. Которые, в общем, вступают в половые связи со школьниками, это такое, такая довольно частая история. Да? Вместо того, чтобы учить, начинается какая-то вот непонятная такая история страшная. Не знаю, где у него прейскурант, у меня все требы бесплатно проходят всю жизнь, пожертвования собираются на литургии, а ценники только за свечки. Так что в какой-то не тот православный храм товарищ ходил, а слушать, значит, ну ладно, хорошо, Габриэль, дальше вы что-то ругаетесь, я поэтому до этого момента дочитал, и дальше не буду читать. После реформы Никона церковь стала коммерческой структурой, у нас на самом деле украинская церковь, пишет Игорь В. Игорь, странная вещь пишется, не понимаю, о чем вы. В храме не платят ни за что, но жертвуют, пишет О. Грик. Ладно, я так понял, что тема действительно обширная, и я так понял, что я не успел задать или не задал вопрос, забыл задать вопрос нашему слушателю, а как он, собственно, относится к словам Папы Римского, вот эти последние изменения, которые вроде как... о которых заявил Папа Римский. Ладно, мы должны идти дальше, потому что много еще разных тем, как мне показалось, достойных вашего внимания, да, вот прям внимания действительного, потому что, ну, это важно. Участников тестов Оксфорд-вакцины против коронавируса проблемы. Во-первых, потому что умер один из участников в Бразилии, и как сообщает Глобо, не Павел Глобо, а это издание такое, Глобо. Смерть 28-летнего волонтера произошла в результате осложнений COVID-19. AstraZeneca продолжит испытания своей вакцины после этого инцидента, сообщают бразильские власти. В компании заявили, что у них пока нет официальной позиции, касающейся смерти бразильского добровольца. И тут я нашел интересную подборку того, что же происходило вот с этой вот вакциной от AstraZeneca. А оказывается, ее преследуют какие-то неудачи. Смотрите, 15 сентября 2020 года AstraZeneca приостановила испытание вакцины в США из-за побочного эффекта у одного из участников исследования. У женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга, и ранее, по данным СТАТ, клинические испытания вакцины приостанавливались в июле после того, как у одного из пациентов был выявлен рассеянный склероз. Дальше. 18 октября 2020 года в Бразилии умер участник испытания оксфордской вакцины от коронавируса, участник испытаний, соответственно, то же самое, вот компания AstraZeneca. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Глобо. Как раз то, о чем я говорил, 28-летний волонтер. В результате коронавирусных осложнений он скончался. 20 октября 2020 года... да, ну это ладно, это мы не будем читать, это не имеет отношения к делу. То есть вот уже два очень серьезных случая, даже можно сказать три очень серьезных случая, которые произошли вот с этой вакциной. И как я понимаю, на эту конкретно вакцину сейчас рассчитывают, например, наши украинские соседи. Вы знаете, да, что они на самом высоком политическом уровне, точнее даже это не они, а американцы за украинцев сказали, что они российскую вакцину брать не будут, и у них будет американская. Как раз речь-то и идет о той вакцине, которая AstraZeneca разрабатывается, вот о той вакцине, у которой сейчас уже выявлены какие-то вот такие побочные вещи, и люди, согласившиеся пройти испытания, да, вот эти, они, ну, умирают просто. Вот в чем дело. Это очень серьезный вопрос. Это прям совсем не шутки, и я вижу в этом деле очень много политики. Почему? Потому что, когда у тебя есть вакцина, от которой люди не умирают, и когда у тебя есть вакцина, от которой люди периодически умирают, но ты настаиваешь на том, что твоя вакцина хороша, честно говоря, у меня возникает вопрос, а ты вообще думаешь о жизни людей, ты думаешь об их безопасности, ты вообще об этом переживаешь, или ты переживаешь о своем политическом имидже и думаешь о том, как бы краше представить свою страну на там, мировой какой-то политической арене. Вот мне показалось, в связи с теми новостями, которые я сейчас вам читаю, что американцы очень много политики привносят в это дело. И, кстати, вот это уничтожение наших ЭВЛ, это часть вот этой политической игры. То есть я не понимаю, зачем нужно было уничтожать наши ЭВЛ. Наверное, проще было их отправить обратно, но они почему-то решили уничтожить. Ну да, да, про российскую такого не скажут никогда, пишет Анна. Анна, а что тут говорить про российскую, если у нее нет такого побочного эффекта на данный момент? Понимаете, если бы были такие проблемы, все те люди, которые участвовали в испытании в первом, там были добровольцы, вы знаете, все это было связано с Министерством обороны, все они живы, все они здоровы, и они раздают интервью направо и налево, то есть их спрашивают, они рассказывают, как они себя чувствуют. Более того, уже достаточно высокопоставленные люди в России, вы знаете, провакцинировались, и они рассказывали о том, какие у них, собственно говоря, эта вакцина впечатления вызвала, как они себя чувствовали, были ли какие-то сложности или нет. Ну, некоторые вот рассказывали о том, что в определенный момент чуть-чуть поднялась температура, и на этом все закончилось. Вы забыли только добавить, что бразилец участвовал, секунду, это, может быть, не я забыл добавить, а журналисты, в тестировании и умер от ковида, а не от вакцины. Очевидно, он получил плацебо. У нас тоже депутат участвовал в тестировании спутника и заболел ковидом, пишет почтальон Стечкин. Может быть, кстати, и такое, почтальон, что он получает плацебо, соответственно, заражается ковидом и от ковида умирает. Но здесь, как мне показалось, если исходить из подачи этой новости, речь идет о другом. Речь идет о том, что вакцина вызвала осложнение, и ковид развился в результате вакцинирования. Как, я так это понял. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Я не исключаю такого. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло. Да, Алексей, пожалуйста. Да, доброе утро. Я вам сейчас одну историю расскажу, она невымышленная по поводу вакцины. У меня есть один товарищ, который себе делал вакцину. В общем, у него с первого раза... Да, ну он сделал себе вот эту вот вакцину сейчас, которую тестируют на людях. У него были симптомы такие, 2-3 дня у него была температура небольшая. После этого, в общем, у него не было антител, ему сделали вторую вакцину. Ну, вторую порцию вкололи, там, насколько помню, через 21 день делается. Ну и в итоге, в общем, потом у него все-таки обнаружился ПЦР-положительный тест, когда он приходил к врачу. Ну, вы знаете, тут мне кажется, как бы еще, все-таки, наверное... Все эти вакцины, они не до конца протестированы. Я не думаю, что они опасны, прямо убивают людей. Это тоже, мне кажется, сказки. Но
тестирование идет, да, сейчас. Да, прямо сейчас идет тестирование.
Мне кажется, эта вся история пока сыровата. И если говорить прямо о 100% защите, я думаю, выводы можно сделать будет только через год. Когда это
наверное, я даже таких прогнозов давать не буду. Спасибо вам большое. Я не знаю, через год, через два, потому что я не разрабатывал вакцины, я никогда их не выводил там на рынок, да, я никогда не прививал людей. Но вы говорите, сейчас это на уровне теста, безусловно, сейчас еще до сих пор идут исследования. И вы знаете, что вот у нас люди некоторые записываются в добровольцы, и, ну, такая широкомасштабная у нас добровольческая программа идет. И вы знаете, что кто-то из них может получить вакцину, а кто-то из них может получить плацебо. Что такое плацебо? Это, ну, в общем, не вакцина. Ну, условно говоря, я так совсем условно говорю, я не знаю точно, но, например, физраствор. Вкололи человеку и все. То есть, говорят, мы все, вас провакцинировали. И он, собственно, идет, а за ним наблюдают, что же с ним будет, заразится, как он заразится, как будет, какое будет течение болезни и прочее. И человек, когда идет на такое тестирование, да, по сути, когда он участвует в испытаниях в этих, он заведомо информируется об этом, что может быть это и вакцина, а может быть это и плацебо. То есть все те люди, которые сегодня записываются добровольцами, они должны понимать, что они действительно добровольцы, и они делают благо всем остальным, тем, кому уже будут точно вкалывать вакцину, которая будет точно уже 100% проверена на всех тех, кто согласился добровольно на себе ее испытать. Вот примерно такая история. Так что в этом есть определенная доля героизма. Что касается высокопоставленных людей, которые сейчас вакцинируются, я считаю, что это такая в хорошем смысле, да, имиджевая вещь. Для чего она делается? Для того, чтобы показать всем остальным, что мы вакцинируемся и, соответственно, не боимся, что это как-то может угрожать нашему здоровью. Мы доверяем нашему здравоохранению, мы доверяем нашей медицине, мы доверяем нашим специалистам. Значит, и у вас нет никаких, так скажем, проблем с тем, чтобы доверять. И вы, значит, можете доверять. Вы видите, мы высокопоставленные, мы сделали себе, соответственно, и вы можете. Это имиджевая вещь. Имиджевая вещь, потому что если что-то сырое, если что-то не готовое, если что-то не работающее, вы понимаете, что высокопоставленным людям никаких вакцин таких делать не будут, просто потому что они невероятно важны для собственного государства. Ну, то есть это просто невозможно представить себе, что серьезным большим людям будут вкалывать что-то непотребное. Нет, такого быть не может, это будет неправильно, это будет ну, чуть ли не преступлением, ну, сами понимаете. Я записался в добровольцы, жду анализов, а тут новость, что с ноября будут всех вакцинировать массово. И смысл испытаний, которые полгода идут, пишет Дмитрий. Дмитрий, и смысл именно в этом, почему нет? Вы сейчас за вами будут наблюдать, за вами потом будут наблюдать. Ну и потом новость про массовую вакцинацию в ноябре, это одна из новостей. Потому что была новость, что массовая вакцинация начнется в декабре, была новость, что в январе, кто-то говорил в феврале, кто-то говорил следующим летом, кто что не говорил, только страшные вещи. Поэтому мы не знаем на самом деле, давайте будем говорить откровенно, когда начнется массовая вакцинация именно уже, не испытания какие-то, да, не проверки этой вакцины, а именно уже вакцинация, когда врачи скажут, все, да, точно, можно, всех вакцинируем, проблем не будет. Значит, мы все проверили, мы все знаем, мы все понимаем. 7373948, телефон прямого эфира. Я записался в добровольце, пришел почитать документы и отказался. Много ограничений. Безусловно, там еще много ограничений вы себя, на себя берете. Григорий, кстати, хорошо, что вы читаете документы перед тем, как принять участие в каких-то таких программах. Всегда это нужно делать, потому что там по-честному вам расскажут, какие есть риски и какие есть, соответственно, ограничения и с какими проблемами в жизни вы можете в момент, когда вы согласились на вот эти добровольные испытания. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Андрей зовут.
Алло. Да, пожалуйста. Да, говорите.
Я хотел сказать просто, я услышал это слово «рассеянный склероз». Да, я просто на личном опыте хочу сказать то, что где-то там в 2004 году мне делали гепатит Б, прививку, вот. И там именно в побочках написано, вот именно, я про вот свою эту прививку говорю, гепатит Б, рассеянный склероз именно там написано, понимаете, ну, соответственно, сейчас уже какой год, я уже давно с этой болезнью живу, вот, поэтому всем задуматься, если такая тема появляется, потому что это просто ад, ну, единственное, почему я живу и даже бегаю, потому что я не лечусь, как мне говорят, вот, а я просто веду, как бы, другое немножко свое лечение там, ну, и так далее, вот, которое там...
Ну, понятно.
За границей в Канаде и так далее. Вот. То есть вот я на себе, на собственном примере знаю, что такое. Но это просто ад, рассеянный склероз, сразу вам говорю.
Вы про рассеянный склероз. Кто поймет.
Алло.
Я понял, спасибо вам большое. Спасибо за откровенность в эфире. Спасибо за то, что позвонили. Да, не особые там ограничения. Ребенка нельзя зачинать. До осмотра приходите по телефону, отвечать, как чувствуешь себя, пишет Дмитрий Алекс. Так, ИВЛ отдали обратно фирме из-за пожаров и погибших. Их приобрела фирма за полцены у России, пишет Боб. Боб, у нас другая информация была в России, что эти ИВЛ уничтожили. Это неправильная информация, Боб? Вы просто пишете из Америки. У вас какая информация? Еще раз я бы хотел понять. Вы говорите, что кто-то там приобрел и, соответственно, отдали обратно фирме. У нас была информация, что уничтожили. Вакцина не лекарство для бессмертия. Человек умирает не только от коронавируса, пишет Эдмон. Да, безусловно, человек умирает не только от коронавируса. Более того, вирусы имеют свойство такое, мутируют они иногда. И вот, например, те же самые прививки от гриппа, мы уже в эфире это обсуждали. В чем их, собственно говоря, проблема? Вы прививаетесь от гриппа, а грипп, например, другого штамма начинает ходить, и вы заболеваете гриппом просто другого штамма, потому что привились не от того гриппа. Вот такая вот проблема возникает всегда. Поэтому, исходя из этой мысли, я прихожу к следующему заключению. Возможно, оно правильное, а возможно, нет. Здесь меня должны были поправить специалисты. Я как себе это понимаю? Сейчас мы привьемся от коронавируса. Тот самый вот COVID-19, все такое. Ну, рано или поздно появится вакцина, мы привьемся, и все, хорошо, значит, COVID-19 в том виде, в котором он есть, он нам не страшен. Но появится какой-то другой COVID, он будет мутировать, он будет меняться, и мы им все равно будем заболевать, правильно? Нет. Но все равно мы будем заболевать. Поэтому, по факту, сейчас человечество, как мне кажется, должно научиться делать следующие вещи. Первое. Перестать излишне контактировать друг с другом тактильно. Второе. Научиться контролировать свои слюноотделения, да, и что-то еще. Ну, то есть не плевать на всех и не чихать на всех в частном транспорте или где-то еще. Все-таки уметь прикрывать свой рот, ну, желательно, если ты не умеешь прикрыть рот в нужный момент, вот, просто носить маску, потому что маска рот закрывает всегда. Ну, чихнул, маску, выкинул ее, надел новую и пошел дальше. И нет никаких у тебя проблем с этим. То есть человечество на самом деле, как когда-то, наверное, научилось мыть руки, вот сейчас научится еще дополнительным правилам гигиены. И это хорошо. На самом деле я в этом ничего не вижу плохого. Я вот раньше думал, люди будут ходить по улице в масках. И как же это так? Сейчас сам хожу и не испытываю никаких проблем по этому поводу. Надо надеть маску? Надеваю. Не надо, не надеваю. Все очень просто. 9.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, октябрь, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, евро 91.12, доллар 76.90, нефть Brent 41.54 прямо сейчас торгуются. Некоторые новости. Карабаху. Армия обороны, непризнанная НКР, заявила, что локальные бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения. В Степанакерте также заявляют, что артиллерийскому удару подвергся город Мартуни и окрестные села. Минобороны Азербайджана заявила, что с территории Армении в направлении Габалинского, наверное, да, района на севере страны выпущены баллистические ракеты. Минобороны Армении заявила РИА Новости, что никаких пусков ракет в сторону Азербайджана с территории республики не было. Ну, то есть продолжается противостояние в Нагорном Карабахе. Я хотел бы здесь обсудить какие вещи. Вчера привлекли они мое внимание. Во-первых, Пашинян, который призвал армян браться за оружие. И второе, это заявление вице-президента Турции, который не исключило отправки советских войск в Карабах, если Азербайджан попросит. То есть в какой ситуации мы сейчас находимся, если так задуматься? Мы находимся в той ситуации, что, например, Армения в определенный момент может запросить помощь России по линии ОДКБ, если будет дело касаться безопасности самой Армении, да, и обороноспособности Армении. А Турция заявляет, что она может помочь Азербайджану, если тот запросит помощь. Вот какая история. То есть это очень интересно, на мой взгляд, конечно, потому что, вы сами понимаете, ставки-то повышаются в этой, нельзя сказать, даже уже игре, потому что какая-то игра, люди умирают, да, в этой истории, в этой войне ставки повышаются. И каждый раз, когда я вижу подобные новости и подобные заявления, у меня, конечно, возникают вопросы, а куда мы все вместе идем? Да? Либо эти заявления со стороны Турции должны каким-то образом убедить всех других участников этого конфликта или потенциальных участников в той мысли, что они не должны вмешиваться. И, мол, пускай Армения и Азербайджан сами разбираются. Но Армения и Азербайджан разбираются, конечно, недостаточно, как мне кажется, ну, эффективно, в том смысле, что эффективно разобраться с войной, это, на мой взгляд, прекратить войну. Вот. Но пока на прекращении военных действий разговор, как я понимаю, не идет. При этом я видел, вчера публиковали кадры, якобы вот в Степанакерте 4 дня уже достаточно спокойно. Вот не знаю, насколько это правда или неправда. Будем мериться с Турцией, пишет Панк 13. Ну, мы уже так или иначе в какой-то степени меряемся с Турцией, понятное дело. Но не так опасна и страшна Турция, как мне кажется, ее друзья из НАТО. Мы все прекрасно понимаем, что Турция — это страна НАТО. 7373948, телефон прямого эфира. Медведь говорит, я говорил, война между Турцией и Россией не закончилась. Ну, в общем и целом, если посмотреть на нашу историю, то она никогда и не заканчивалась, война между Россией и Турцией. По определенным причинам. Турки — люди имперского сознания, и мы — люди имперского сознания, никуда от этого не деться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Пожалуйста, говорите. Давайте по звонкам. Как вас зовут? Алло. Нет, не получилось. Доброе утро, я из Германии, у меня коллега турок, и по его мнению Азербайджан один народ с турками, пишет Евгений. Да, у них есть определенные лозунги, Евгений, подобного толка. Два народа, нет, две страны, один народ, вот так вот. По-моему, две страны, один народ. Туристов наших потихоньку вывозить под предлогом вируса, чтобы не напугать, пишет Григорий. Вывозить из Турции? Да вот у меня знакомые... Во-первых, были в Турции, во-вторых, я вчера узнал, что некоторые собираются в Турцию, прямо вот таки сегодня они, получается, собираются в Турцию. Я задал вопрос, ну, это даже был не вопрос, а это был комментарий из разряда «ох», то есть вот так вот прям «ох». И мне, а что такое? Я говорю, ну у нас, ну а вдруг что-нибудь сейчас усугубится положение? Ну чуть ли не предвоенное какое-то состояние, по моему внутреннему ощущению. Но мне было сказано так, что, мол, война войной, а обед по расписанию. Ну окей, я понял. 7373948, я всегда удивлялся отваге наших людей, что уж тут говорить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
И это, в общем, моя специальность, я... По образованию дипломат, мне 65 лет, много что я видел. Ситуация мне абсолютно понятна на Кавказе. Значит, первое, на нашем континенте, это Европа, идет война. Это надо понимать. Значит, нам зажгли границу со стороны Кавказа. Нам пытаются зажечь границу со стороны Беларуси. Это первая позиция. Вторая позиция. Почему все это происходит вообще здесь и сейчас, в этот момент? Значит, в настоящее время происходит полное, абсолютное переформатирование всей мировой финансовой системы, которая себя изжила. Поскольку мы стоим на пороге нового технологического уклада, который уже наступил. Значит, переформатирование... всей финансовой мировой архитектуры несет тяжелые потери для всего мира. В первую очередь Западной Европы, Америки. Значит, надо объяснить народу, почему они вдруг стали хуже жить. Причем резко хуже жить.
Значит, американцы и европейцы западные.
Да, безусловно, хуже. Там останавливаются производства. Ну, вы же умный человек, вы же видите, что происходит, да? Значит, первый повод, это, простите, пандемия. Потому что, да, вирус есть, но он ничуть не страшнее там, обычного вируса гриппа. Но одной пандемии недостаточно. По классике смена экономических формаций всегда следует война. И война последовала. Значит, пока она имеет локальный характер, но локальным характером, к сожалению, это не ограничится.
То есть вы считаете, что будет мировая война?
Стоп, нет. Мировая война невозможна в принципе по той одной простой причине, что ведущие игроки имеют ядерное оружие, которое...
Да. А что же тогда будет, если вы говорите пока локальная, а потом какая будет тогда война?
Будет война опять локальная на европейском ТВД, ну, простите, театре военных действий, да? Вот точечные конфликты нам будут поджигать, приводя их таким образом, чтобы мы никогда, и американцы, и другие страны, владеющие ядерным оружием, чтобы никогда его не применили. Потому что любое применение в современных условиях ядерного оружия – это конец планете Земля. Это все понимают. Но война нужна, война будет идти... Причем, вы заметите, когда была русско-турецкая война, в которой мой дед участвовал, да, в 16-м году, ведь российская армия тогда разгромила Пашу, да, там 90 тысяч бойцов мой упокоили его. Но, правда, наших 20 погибло. Мы же не пошли дальше, мы остановились, так сказать, захватив некие опорные точки, не стали дальше этот конфликт эскалировать, да? Поэтому здесь, видимо, дойдет до какой-то точки взаимного сопряжения интересов всех сторон. Российская Федерация, Соединенные Штаты, Германия в основном.
Китай, вы говорите, меняется экономическая формация. Я хочу понять, как она меняется, точнее, не как, а к чему она должна прийти. Эти перемены к чему должны привести? То есть, к чему эти изменения идут конкретно?
Смотрите, после конца Бреттон-Вудской системы, когда доллар перестал котироваться золотом, да, у нас надувался огромный пузырь на фондовом рынке, он надулся до страшных размеров, да. Сейчас совокупная стоимость всех земных активов в 10 тысяч раз ниже стоимости выпущенных инструментов всевозможных финансовых, акции, денежные массы, денежные базы, то есть всю землю можно 10 раз купить. Понятно, да? Угу. Вот. Но земля-то одна. И так. Поэтому дошли до точки невозврата. Поняли, что пузырь надо сдувать, потому что он лопнет, накроет весь мир.
Как этому помогает война?
А война этому помогает очень просто. Она отвлекает внимание людей от их насущных ежедневных проблем, потому что жить все, весь мир, не только Россия. Не надо говорить, что у нас в России плохо. У нас в России еще хорошо. Вы сейчас вот для интереса посмотрите, что в Европе творится, я вас уверяю. Там ничуть не лучше. А европейцы не привыкли. Да? Как объяснить? А как объяснить, почему, я потерял работу?
Понятно. То есть падение уровня жизни будет обосновываться войной. Вот и все. То есть это предлог.
Это не только войной. Не забываем про пандемию. Вот вторая важная составляющая. Война и пандемия. Новый технологический уклад, еще, простите, если минута есть. Смотрите, вот деньги, фиатные валюты, в том виде, в котором мы их привыкли видеть, да, они очень скоро исчезнут. Посмотрите просто информсводки, да. Европейский Центробанк, наш Центробанк уже переходит на цифру. Но не на цифровую валюту в виде блокчейна, нет. А просто уходит от оборота наличных средств. У вас будет учетная запись, на вашем счете. Цифры. Все.
Оно у меня и есть уже давно, да.
Но это новое слово, потому что у вас, кроме этого, было еще большое количество наличных. Ну, не у вас, у других людей, да?
Я мог себе это позволить, так скажем, а этого просто не будет. Вы говорите, наличность исчезнет как таковая.
Конечно, а для этого пандемия, потому что сейчас везде говорят, что деньги заразу переносят. Поверьте, следующий шаг будет полное, исчезновение фиатных денег из наличного оборота, то есть денежная масса, да, денежная база останется. А денежную массу нам уберут, потому что она токсична, заразиться можно через купюр.
Интересно. Спасибо вам большое.
Простите, я вот все-таки закончу. А это вот так называемая квазицифра на валюте, это полный контроль над вами, потому что вы не контролируете, что делают с вашей учетной записью на вашем счете. Вы к этому вообще никакого отношения иметь не можете.
По факту, если мои деньги, спасибо большое, да, хранятся в банке, то есть у меня там счет, получается, что банк может эти деньги вкладывать куда хочет, как хочет и когда хочет. И по факту даже неизвестно, есть эти деньги или нет. То есть в определенный момент вот наши люди, например, в России, да, сталкивались с тем, что у них были счета, и они пришли в банки и сказали, отдайте нам наши деньги, а банки сказали, а денег у нас нет. Ну, вы помните, это знают люди из 90-х. Ты просто приходишь в банк, говоришь, отдайте, у меня там вклад, отдайте мне мои деньги. Они говорят, вклад-то есть, а денег-то нет, отдать нечем, извини, пожалуйста, дорогой человек. Интересно. Я не знаю, как вы туда ковид именно, да, вплетаете, то есть вы это делаете, я не знаю, так ли это не, или не так, но в целом ковид может использоваться как благовидный предлог для того, чтобы что-то реформировать. Я, в принципе, не исключаю такой возможности. Я не знаю, тогда у нас останется только один вопрос. Рукотворен ли ковид, понимаете, да? Или вся эта история вокруг него, насколько она рукотворна, насколько она естественна сама по себе. Да, втягивают Россию в конфликт, удастся помирить, ну и ладно, до следующего раза не удастся, Россия виновата, пишет Эдмон. Эдмон, удивительные еще заявления были из Турции, они как раз в этом, мысль в них и проскользнула, Эдмон, если позволите. Там сказали так, Россия урезонить этот конфликт не смогла между Арменией и Азербайджаном, и без Турции не обойдется. Вот примерно такая была фраза, то есть я прочитал, и все сразу стало понятно. Но, с другой стороны, когда ты читаешь эту фразу, хочется турецким дипломатам и турецким политикам сказать, ну, конечно, не обойдется, ведь вы подливаете масло в огонь, мы все прекрасно понимаем. Но я так понимаю, что встреча-то, которая была вот эта трехсторонняя между Азербайджаном, Россией и Арменией, она и была нацелена на то, чтобы объяснить, что вы подливаете масло в огонь, господа турки. Всем уже на самом деле все понятно, что вы хотите эту область поджигать, и вы ее поджигаете. Это понятно не только, кстати, России, это понятно и Соединенным Штатам Америки, это понятно всем остальным странам, все уже все поняли. Вот. И все поняли, что, конечно же, без вас разрешить этот конфликт невозможно, потому что вы основные, как говорят американцы, траблмейкеры, вы создаете эти проблемы. Соответственно, пока вы не перестанете создавать эти проблемы, естественно, конфликт не разрешится. Естественно, все это прекрасно понимают. И единственное, как я понимаю, сейчас Москвы состояло в том, чтобы Армении и Азербайджану это, ну, объяснить, сидя за столом, что они становятся вот этой вот картами, которыми вы просто играете, и все. Это, ну, на самом деле сейчас видно. Не знаю, как вот видят ли это люди в Азербайджане, например, мне сложно сказать, потому что вы понимаете, если речь идет о поддержке Турции, то, конечно же, это будет поддержка не Армении, а Азербайджана. То есть понимают ли это люди в Азербайджане или нет, я не знаю. Предположу, что люди в Азербайджане нисколько не глупее, в других странах. Значит, они это понимают. Если они это понимают и соглашаются на это, то, наверное, есть на это причины какие-то. Например, они считают, что Турция действительно им большой вот такой друг. А может быть, они считают, что они вот Азербайджан и Турция это чуть ли не одна страна. Может быть, они так считают. Дальше возникает резонный вопрос, а так ли это на самом деле? И все ли будет так хорошо, как некоторые себе сейчас в головах нарисовали во взаимоотношениях Турции и Азербайджана? Потому что, на мой взгляд, конечно же, взаимоотношения Турции и Азербайджана – это взаимоотношения старшего и младшего. То есть в любом случае Азербайджану придется подчиняться указаниям, исходящим из Турции. То есть это вряд ли будут равнозначные партнерские отношения. Хотят ли этого в Азербайджане? Ну, не знаю. Может быть, и хотят. Я не исключаю, что этого хотят. Но если они этого не хотят и делают это, то получается, что они действуют себе не во вред. Вот примерно такая история. 7373948. Скоро не будет независимого Азербайджана такими темпами, пишет Григорий. Да, Григорий, именно об этом я и пытаюсь сказать. Но мне было бы интересно понять мнение азербайджанцев, а они насколько вообще, скажем, пекутся об этой независимости. Или, может быть, они хотели бы объединения с Турцией, да и разговор короткий. Тогда все понятно. Понимаете? То есть они точно оценили все риски, они точно понимают, к чему это может привести, и они точно понимают, какие устремления у Турции, и насколько они добрые или недобрые. И вот это единственное, что я хотел бы в этом случае понять. 7373948, телефон прямого эфира. А вы слышали, что Михалкова наградили? Ковид-диссидента Михалкова наградили? Я слышал, что Михалкова наградили. Я, правда, не в курсе, что он ковид-диссидент, потому что я не то чтобы слежу за публицистической деятельностью Никиты Сергеевича. Вот кинематографические ленты его я знаю, многие смотрел, многие мне нравятся, но вот его публицистическая деятельность, это, скажем, не орбита моих интересов, я не слежу за этим. Поэтому не знаю, ковид-диссидент он или не ковид-диссидент. Ну да, его наградили, потому что у него был день рождения, его поздравил президент и, соответственно, по-моему, Герой труда ему, не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, по звонкам идем. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Говорите. Давайте дальше. Другой звонок сразу. 7373948. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Элхан.
Да-да-да, говорите.
Я вам звонил.
Очень плохо вас слышно. Вы не могли бы убавить радио и говорить по телефону?
Да-да-да, здравствуйте еще раз. Алло.
Пожалуйста, да, говорите.
Слышно, да?
Да-да-да, говорите.
Да, угу. Я вот не могу понять, там, вы опять говорите про Турцию, Турция здесь что-то подливает, там, почему здесь Турция? Турция ничего не подливает. Если армяне просто отдали бы землю, никакой войны не было бы. Вы же понимаете этого, правильно?
Ну, вы же понимаете, что они не отдадут.
А почему? Это же не их земля. Это всем признана земля, азербайджанская земля. Как-то они отдадут. Не отдадут, вот именно. Турция поэтому стоит за Азербайджаном, чтобы другие страны не стали там за счет армян и все.
Ну вот смотрите, о чем я пытаюсь говорить. Сейчас я попытаюсь объяснить вам, а вы меня тоже послушайте и пытайтесь понять. Значит, Азербайджан считает, что это их земли. Правильно? Правильно.
Не только Армения считает, весь мир считает.
Понятно, понятно. Там многие страны тоже так считают. А Армения считает, что это их земли. Ну, это тоже правда, они так считают. Ну, они именно так считают, правильно?
Это именно только армяне считают, больше никто.
Ну, они так считают. И там есть страны, которые их поддерживают. Ну, то есть, одни считают так, одни считают сяк. То есть, получается, у нас патовая ситуация, когда одни считают одно, а другие считают другое. Эта ситуация приводит к войне. Как эту войну остановить?
Войну оставить, где признано ООНом, там, всеми там этому государством признано, что земля, граница была в 92-м году, которая граница создана. Правильно? Это тогда же было там, это, все там азербайджанцы живут там. И 7 районов, которые они оккупировали. Вот именно за эту война идет. А если эту землю они вернули бы просто так, ладно с этим Карабахом. Карабах это есть Карабах. Это отдельно это стоит там. Но земли-то азербайджанские оккупированы, и война к этому идет.
Угу.
Вот здесь другого ничего не может быть. Если они освободили бы землю, в которой живут азербайджанцы, и войны не было бы, и Турция не стала бы, просто терпели долго. Вот конец этой войны, и все.
Ну так а что? И что в итоге? Вот смотрите, объясните мне, а и что в итоге? Ну вот армяне будут убивать азербайджанцев, азербайджанцы будут убивать армян. Вот это, мне кажется, не нужно ни азербайджанцам, ни армянам, понимаете?
Ну это в 41-45 году точно так же было. Но кто-то победит обязательно.
Кто-то обязательно победит, вы считаете?
Азербайджанцы войну
не... Я понял, спасибо большое.
И президент тоже говорит, войну не надо. Войну никто не хочет.
Я понял, о чем вы говорите. Вы говорите, азербайджанцы войны не хотят. Я думаю, спасибо вам большое, да, чтобы уравновесить немножко вашу позицию. Я думаю, что и армяне войны не хотят. Я думаю, что вообще все здравомыслящие люди не хотят войны. Почему никто не хочет войны? Потому что война – это смерть. И смерть вообще-то молодых мужчин. Молодых мужчин в основном. То есть, насколько молодых? Настолько, что их, в общем, даже считают детьми еще пока, их родители. То есть, там, 18 лет, 19 лет, 20 лет. Это молодые мужчины. С одной стороны и с другой стороны. И что же хорошего, когда молодые мужчины, которым на самом деле надо там рожать детей, да, воспитывать семьи, потому что это хорошо само по себе. Они умирают на поле боя. Ничего хорошего в этом нет. И вот почему я говорю, когда вы мне сказали, а при чем здесь Турция? Почему я говорю о Турции и почему я говорю, например, о позиции той же самой России, да, моей страны? Позиция России заключается в том, чтобы все перестали воевать немедленно. Вот, а позиция Турции в этом не заключается. Вот почему я говорю, что Турция подливает масло в огонь. И вот почему я говорю, что Россия пытается потушить этот костер. То есть в этом различие, понимаете? То есть Россия говорит, прекратите, не делайте этого, не убивайте друг друга, не убивайте, садитесь опять за стол переговоров, что хотите делайте, но не убивайте друг друга. А у Турции совершенно иная позиция. Эта позиция все-таки уже такая милитаристская. И в этом и есть глобальное отличие одной позиции от другой позиции. Вот и все. А так, смотреть на то, как... наши соседи убивают друг друга. Я вот на самом деле в этом ничего не вижу хорошего. То есть мне неприятно за этим всем наблюдать, как наши соседи друг друга убивают. И, конечно же, невольно вспоминается Советский Союз. Я знаю, что у нас фанатов Советского Союза, особенно сейчас, во всех наших странах, не так много осталось. Вот, потому что именно вот сама по себе вот эта коммунистическая идеология не всех устраивала. Но в целом в Советском Союзе, ну, как-то удавалось отбалансировать эту историю, понимаете? Как-то удавалось все-таки, пусть это было картинно, пусть это было неискренне в какой-то момент, пусть еще что-то, но сохранять мир. То есть худой мир, он лучше хорошей войны, ну, на мой взгляд. И вот как раз Советский Союз каким-то образом этот мир умудрялся достаточно долго сохранять. Пусть, да, взаимные претензии все равно были, да, и у азербайджанцев к армянам, и у армян к азербайджанцам. Все это понятно. И у нас, я не знаю, столетиями существуют претензии к украинцам, а у украинцев существуют претензии к нам, если говорить русские, украинцы, да. У белорусов есть какие-то претензии, оказывается, к нам. И у нас, оказывается, есть какие-то претензии к белорусам. Все ясно, но все-таки даже худой мир, он лучше хорошей войны. Это мой взгляд на данный момент на эти вещи. И я понимаю, что, конечно же, когда уже кровь, когда уже есть погибшие с одной и с другой стороны, вот эта моя примирительная риторика, она вряд ли будет услышана. Потому что люди хотят уже мстить, люди хотят уничтожить врага, вот и все. Вот что это называется. Стали врагами. И уже теперь разговаривать о мире очень тяжело. И да, Россия берет на себя вот эту функцию пытаться говорить о мире, когда о мире никто кроме нее уже и не говорит. И выглядит это слегка, даже кажется наивно, но а какие еще другие пути? Какие еще другие пути? Я, например, этих путей просто не вижу. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Врач рассказал, как работают аппараты ЭВЛ, это материал в «Вечерней Москве», как дезинфицируют скоростные поезда в Москве, еще один материал. Сергей Собянин, магистраль запустили раньше срока, еще один материал вы можете там прочитать. Аргументы и факты. Три коварных буквы, чем опасны кредитные потребительские кооперативы. В одну и ту же Африку дважды. Следует ли России теснее дружить с Египтом? И Союз МС-16 с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил экипаж с возвращением на Землю. Об этом пишут «Аргументы и факты», а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Когда некто на букву П захотел служить двум, то трем господам, вот привел страну Армению на край пропасти, сделал народ пушечным мясом, и страшно осознать, что это уже поздно. Россия, помоги, пишет Огрик. Да вот непонятно, как и кому, и в каком ключе помогать. Но на самом деле, да, многие говорят о том, что вот эта история, вы помните, которая происходила, ну как, очень обидная для России история, которая происходила в Армении, когда там жгли наши флаги и все такое. Да, многие вспоминают, что вот армяне тогда именно в Армении радовались приходу Пашиняна к власти. Хотя, в общем, из России сразу сказали, чей ставленник Пашинян, и, собственно, что ничего хорошего в связи с этим ждать нельзя. Я вот, знаете, думаю немножко над другими вещами. Я думаю вот над чем. Смотрите, Белоруссия, да? Ну, до этого, конечно, Украина. Сначала Украина. Это прямо такое было... Ну, это, наверное, была основа. Это, наверное, была самая важная стратегическая цель для Запада. Сначала Украина. Потом мы смотрим, что происходит, да, вот сейчас, в данный момент, у нас Белоруссия раз закипела, какие-то люди пошли на улицы с националистическими какими-то взглядами, кто-то да, кто-то не с националистическими взглядами, им просто надоел Лукашенко, но тем не менее, в итоге они все равно объединились под знаменами бело-красно-белыми, да, ну и, собственно говоря, это пока не заканчивается. Да, вроде бы, говорят, идет на спад, но пока не заканчивается. Какие-то странные Тихановские из-за рубежа, где-то из Литвы что-то вещают. Неважно. В общем, Белоруссия загорелась. Дальше мы смотрим. Армения и Азербайджан вместе прямо загорелись. Ну вот прям загорелись и все. Вчерашние новости, тревожные абсолютно, это Грузия. Там террористы захватывают заложников. То есть и Грузия такое ощущение, неспокойно там. И я не знаю, может быть, это какая-то была разовая история, да, вот сейчас в Грузии произошло. Ну, такое бывает, да, преступники решили совершить преступление. Такое бывает. А может быть, это начало чего-то очень большого, серьезного, и сейчас Грузия опять погрузится в хаос некий. Я просто вижу, как бывшие советские республики, а все они, по сути, ну, это наши границы, они одна за другой поджигаются или загораются. Давайте предположим, что их не поджигают, а они сами по себе возгораются. Это некое самовозгорание. Но мне сложно предположить, что самовозгорание происходит вот так одномоментно. То есть я понимаю, что в какой-то определенной стране в определенный момент могут появиться некие социальные проблемы и неразрешимые конфликты, и все это может выплеснуться на улице и все такое. Я это понимаю. Но чтобы сразу и везде... Но это же не может быть простым совпадением, это же не может быть просто так получилось. Это не может быть просто так, понимаете? Ну, на мой взгляд. Ну, не бывает таких совпадений, потому что, ну, все и сразу. такое ощущение, что вот нет ни одной спокойной точки. И, на мой взгляд, это, конечно же, все взаимосвязанные вещи. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как вас зовут, пожалуйста, давайте звонки. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Я, да, пожалуйста.
Я хочу сказать, вот они армяне и азербайджанцы. Но они, смотрите, азербайджанцы захватили рынки у нас. Армяне... асфальтный бизнес. Россию захватывают, но россияне не гонят их ни, как бы ни туда, ни сюда.
Землицы, вы еще со своим национализмом здесь. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Вот еще национализма нам не хватало. Кого-то гнать куда-то, что-то с кем-то делать, кто-то, кого-то, может быть, там, да, выгонять из страны и прочее. Вы поймите, все эти республики практически, они все погорели на национализме. Все, сплошь. Все, кто вышел в Белоруссии, по факту, это белорусский национализм. Украина – это украинский национализм. В Азербайджане сейчас – азербайджанский национализм. В Армении – Пашинян – армянский национализм. Это все национализм. Это все желание выгонять из стран почему-то русскоязычное население. В определенный момент это было свойственно бывшим советским республикам. Понимаете? Это все желание атомизироваться, закрыться, уйти в другую сторону или не идти ни в какую вообще сторону, лишь бы не с Россией. Это все национализм, и вы предлагаете в довершение России занять вот эту радикальную националистическую позицию и начать кого-то куда-то выгонять. Я правильно вас понимаю? То есть вы хотите ускорить процесс распада постсоветского пространства, вы хотите поджечь этот костер по-настоящему, то есть со всей силы. Вы хоть понимаете, что вы предлагаете, а? 7373948, телефон прямого эфира. Страшные вещи предлагаете, на самом деле. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, доброе утро, да, Владимир. Значит, это, никто не собирается никакой национализм разжигать или что-то в этом роде. Просто говорится о том, что забота о своей стране надо проявлять ее больше. Потому что они все...
Чем
все
вам не хватает заботы?
России,
вот объясните,
решить
мне
свои проблемы. У нас своих количество.
Да, мы знаем, что все хотят решить проблемы за счет России. Проблема заключается в том, что если бы эти страны находились не рядом с нами и не были бы нашими тесными соседями, то, в общем-то, можно было бы и на это внимание не обращать. Но это наши границы. Понимаете? Ну ладно. 7373948. Телефон прямого эфира, может быть, какие-то связи возникли. Это наши границы, вы понимаете? Это шаг сделал, и ты уже в России. Шаг один сделал, и ты уже в России. И ладно, если ты человек, убегающий от войны, а если ты человек, несущий с собой войну, что тогда? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей зовут.
Говорите.
Ну, вот, вы говорите, что это вот пожары на наших границах. Типа мы должны каким-то образом на все это реагировать. Когда в Сирии пожар произошел, нам говорили, что мы как бы превентивными ударами уничтожаем там боевиков. Постоянно нам навязывают вот эту историю, что мы где-то должны за что-то вступиться, выразить свою позицию.
Действительно, а вы не понимаете, да? Вот сейчас говорят... Вот вы, а вы не понимаете, у вас взаимосвязь даже сейчас не сработала. Хорошо, давайте попробуем подискутировать. Вы говорите про Сирию, так?
Да.
Да. В Сирии уничтожали боевиков, террористов уничтожали. Террористы эти, в общем-то, всему миру известны, называются они «Исламское государство». Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Для того, чтобы они не переместились ближе к нашим границам. Правильно? Правильно.
Этот алгоритм, про который мы 100 раз слышали по телевизору, это все понятно. Вы мне объясните, почему мы до сих пор даже на вашей передаче собираем на больных детей, но, тем не менее, тратим деньги вот на такие... авантюрной ситуации, как Сирия, ну, мое мнение.
Весь мир тратит... Ну, все, ладно, хорошо, я объясняю. Вы попросили, я объясняю. Спасибо большое, я вижу, что звук запаздывает, поэтому просто, да, мы кладем трубку, и я объясняю, вы меня услышите по радио. Вы пытаетесь свалить все в одну кучу. Вы мне почему-то начали сейчас говорить про детей, а потом дальше про какие-то авантюры. Давайте разберемся попунктно. Значит, почему собирают на больных детей? На радио, на телевидении или где-то еще? Потому что в мире существует благотворительность. Благотворительность существует во всех странах мира. Заниматься благотворительностью – это хорошо. Помогать нуждающимся – это хорошо. В Америке есть благотворительность, там собирают. В Европе есть благотворительность, там собирают. В России есть благотворительность, здесь собирают. Везде люди богатые делятся с бедными – потому что бедные люди оказались, например, в какой-то беде. Это одна тема, отдельная. Теперь вторая тема, которую вы пытаетесь связать с этой. Да, обороноспособность и безопасность военная, внутренняя и внешняя той или иной страны. Почему мы летим в Сирию? Не потому, что нужно потратить деньги, которые можно было потратить на лечение детей, а потому что если мы не полетим в Сирию и мы не уничтожим террористов там, если мы не загасим конфликт, который сейчас есть в Нагорном Карабахе, если одна за другой страны по нашему периметру будут загораться, вы понимаете, что ни на каких детей вы потом никакие деньги не соберете, потому что начнется война. А если начнется война настоящая, большая, в которую вы втянетесь, во-первых, вы пойдете в окоп. Ну, это во-первых. Во-вторых, у вас денег вообще никаких не будет в принципе. У вас будет паёк и спасибо большое на этом. Денег у вас не будет. Их не будет. Экономика начнет рушиться такими темпами, которыми она не рушилась никогда прежде в вашей жизни, потому что в вашей жизни не было большой войны. Но вы можете посмотреть любой учебник истории и, например, узнать, что происходило с экономиками мира, когда была Вторая мировая война. Посмотрите на европейскую экономику, посмотрите на экономику Советского Союза. Потому что вести войну – это очень дорого. Это очень дорого, это разорительно для многих государств. Вот и представьте себе, мы очень богатые для того, чтобы вести войну полномасштабную, в которой мы будем участвовать, или мы не настолько богатые? Или лучше нам потратить не так много денег заранее, чтобы потом не тратить больше? То есть вы думаете, что если мы не будем участвовать в уничтожении террористов, если мы не будем их уничтожать далеко от наших границ, то они как будто бы там и останутся, эти террористы. Вам прямо сказали, они не останутся там. Они будут перемещаться в Среднюю Азию. Они будут перемещаться в наше подбрюшье. Внимание, они переместились уже. Те, кого не добили, переместились. Если бы их не били в Сирии, их было бы больше. Действия на наших границах от них было бы больше. Урона от них на наших границах было бы больше. Мы бы заплатили в три конца, в четыре, в десять раз мы больше бы заплатили за то, что они бы не были уничтожены там еще в Сирии. Понимаете, о чем разговор? Вот о чем идет разговор. А знаете ли вы, что, например, посмотреть на то же самое исламское государство и посмотреть, из кого оно формировалось, то окажется, что там очень много выходцев с постсоветского пространства. Окажется, что там очень много людей, например, и все об этом прекрасно знают, из Киргизии. Ну вот так вот вам просто простой пример. Оказывается, там очень много людей из Киргизии. А посмотрите, пожалуйста, что сейчас вообще в Киргизии происходит. Вы видите, из последних заявлений там человек стал мэром города, через два дня отказался быть мэром города. Потому что он сказал, что с этой охлократией просто невозможно ничего сделать, потому что идет какая-то борьба грязная абсолютно, и он не собирается работать в таких условиях. И его можно понять. И очевидно, очевидно, вот прям со всей уверенностью я вам заявляю, что сейчас в Белоруссии, в Киргизии и во всех многих, ну, во многих постсоветских странах охлократия и есть. Никакой демократии на самом деле там нет, там есть только охлократия, власть толпы. А толпа бездумна. По большей части. Именно поэтому у этой толпы такие странные, бездумные, неинтересные, безликие даже, можно сказать, лидеры. Я приведу в пример Тихановскую. Ну, давайте будем говорить откровенно. Давайте перестанем друг другу врать в глаза и скажем, что Тихановская не способна ни к чему. Это не политик. Это человек, который вообще не разбирается в истории. Она ничего не понимает. Она не знает ничего. Она говорит то, что ей говорят говорить. Она просто жена, внимание, блогера, она даже не блогер, она жена блогера. Вы понимаете, насколько все страшно? И белорусам, например, сейчас дают такой вариант лидера. Вы понимаете, национальный лидер, жена блогера. Вы можете себе это представить? Вы можете это в голове как-то у себя уложить? Это охлократия. А охлократия сейчас – это путь в никуда, потому что если вы посмотрите на большие сильные государства, они, в общем-то, наверное, ближе к империям. В общем-то, те же самые Соединенные Штаты Америки, полицейское государство, хотя и у них тоже возникают проблемы с охлократией. БЛМ – это охлократия. У БЛМ нет конкретной цели, у нее непонятные лидеры. Где они, что они, чего они хотят, как от этого избавиться, никто ничего не понимает. Потому что в определенный момент в мире стали работать механизмы эти. А механизмы эти, в общем-то, были придуманы, как ни странно, американцами, потому что это называется оранжевая, либо, давайте, не оранжевая конкретно, а цветная революция. Когда ты устраиваешь неуправляемый даже хаос на той или иной территории, и дальше ты просто пользуешься ресурсами этой территории, пока, например, украинцы изо всех сил доказывают, что русские это не славяне, что они, значит, русские не имеют никакого отношения к украинцам, что мы не один народ, радостно бегают какие-то люди с бело-красно-белыми флагами в Беларуси, доказывают, что они тоже никакого отношения к русским не имеют, и вообще русские в России, они вообще никакого отношения к русским не имеют, и русский язык, он выдуманный, не настоящий, а настоящий язык русский — это белорусский язык. Вот пока вот этой всей фигней мы все с вами занимаемся, люди умные просто качают ресурсы, забирают ресурсы. Это основная цель — заработать денег. Как это непонятно? Ну, посмотрите на Украину. Ну, произошла там эта революция, как они там ее называют, достоинство или чего они там революция это называют. Где хорошая жизнь народа? Где она? Ее нет. Ее, очевидно, нет. Где рост промышленности? Где взлет экономики? Нет ничего. Есть только олигархи, которые сменили других олигархов и просто качают себе деньги, раскладывают по карманам и потом исчезают из этой страны. Пример очень простой. Яценюк заработал 1 000 000 000 и свалил. Ну разве и украинцам этого недостаточно? Я вам отвечу сразу, недостаточно. Знаете почему? Потому что партия Петра Порошенко стала третьей по влиятельности сейчас политической силой на Украине. Правда, сейчас же завели уже уголовное дело на Порошенко, на той же самой Украине. Но тем не менее, представьте себе, Порошенко, человек, который вообще не может уже пользоваться, на мой взгляд, никаким, в принципе, доверием простого человека, живущего на Украине, почему-то становится третьей по силе политической, уж простите за тавтологию, силой на Украине. Это говорит о чем? О том, что мы вменяемы? Это говорит о том, что народы понимают, что они хотят? Это говорит о том, что люди на улицах вообще знают, куда они идут? Ответ очевидный. Нет, они ничего не понимают, не знают и не знают даже, чего хотят. Они просто слушают вот этих всех пастухов, которые их гонят на убой. Очевидно абсолютно. На смерть, на войну, на кровь, на лишение. Вот и все. Под разными благовидными и неблаговидными предлогами. Вы не понимаете, что нас убивают, а? Ну, вы не понимаете. Ну, я не знаю, что еще здесь добавить-то. Потому что в определенный момент люди решили на планете Земля играть с охлократией. А не надо играть с охлократией, не надо играть с толпой. Играть с толпой опасно. Толпа агрессивна и бездумна. Толпа — это хищник, который поглотит вас и вообще даже не подавится. Потому что толпа ничего никогда на самом деле не создает и не создавала. Потому что говорят, когда о создании чего-то народом, речь идет о том, что есть руководящая роль, условно говоря, партии или чего-то угодно, государства, и создание рабочих мест, и создание благоприятной атмосферы для того, чтобы люди могли трудиться. И вот в таких условиях народ и может реализовать себя. А когда люди бегают по площадям, промышленность рушится, страна стагнирует, а экономика летит в труху просто, народ никак себя не проявит, кроме как агрессивно. Больше он ничего делать не может, ему заняться нечем, нет у него рабочих мест, ему негде себя проявить, его не существует просто этого места для проявления себя. И все, что проявляет народ в этот момент, как Россия в 90-е, это же были вчерашние советские люди, это бандитизм, убийство, терроризм и насилие. Все, ничего хорошего из этого никогда не получается, но почему-то рождается одно поколение, второе, третье, четвертое, и каждый раз эти поколения раз за разом этого никак не могут понять. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что люди слишком мало по времени живут. Ну, может быть, жизнь человеческая слишком короткая, чтобы люди это осознали. А пользоваться опытом предыдущих поколений у нас, я так понял, не принято. Либо обязательно надо взять опыт каких-то уродов из предыдущего поколения и на этом опыте основываться, понимаете? И разрушать себя, и разрушать все вокруг себя. Деструктивно действовать. Зачем? Если можно действовать конструктивно. Ответ очевиден. Деструктивно действовать легче. А толпа, она всегда проще, чем единица в этой толпе. Все по одному очень умные, все вместе дураки. Так всегда было и так всегда будет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Р2 говорит, ты сейчас про 1917 год рассказываешь? Нет, я сейчас не про 1917 год рассказываю, Р2, я рассказываю про 2020. Но в целом у меня возникают определенные параллели и вопросы, например, к современной оппозиции. Но слушайте, можно относиться как угодно к Владимиру Ильичу Ленину. Можно относиться к нему как угодно. Вы можете его даже ненавидеть, Ленина. Но никто из вас не скажет, что он был тупой. Ну, никто из вас не скажет, что он был идиот, понимаете? Никто из вас не может сказать, что Ленин был бездарный, неталантливый, глупый человек. Нет, Ленин был интеллектуал. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. И еще на что можно обратить внимание, у Ленина была программа, у него была цель, у него было то, к чему он шел. Скажите мне, пожалуйста, на фоне Ленина с его блестящим образованием, с его умением писать, владеть словом, ораторским искусством, кто такая эта долбанная Тихановская? Объясните мне, пожалуйста, почему лидеры революции сегодня в мире выглядят как серые мыши, необразованные, глупые, какие-то тупые, и говорящие глупые вещи, не соответствующие действительности? Это же ужас! Вы понимаете, что сегодня вам извне приводят в руководство идиотов? Почему? Я вам скажу почему. Потому что Ленин бесконечно на самом деле далек от... Потому что он сильно был умный человек. Он интеллектуал, понимаете? Он интеллектуал. А Тихановская – это просто фигура, которая ставит на шахматную доску. И я вам скажу еще и про других оппозиционеров. Например, про некоторых российских оппозиционеров, манера которых излагать, например, в своих видео ту или иную позицию, такая, как будто бы они объясняют детям в детском саду что-то. Ну, натурально, вы видели же, как некоторые наши популяризаторы оппозиционной позиции, уж очень странная формулировка, но тем не менее, как они действуют. Ну, серьезно, посмотрите их блоги, они такое чувство рассчитаны на десятилетних каких-то детей. Ну, не более того, то есть 40-летний человек, ну, не будет смотреть эту чушь. Ну, он просто не будет этого смотреть, потому что это оскорбляет его ум, оскорбляет его интеллект. А если он это смотрит, и если он каким-то образом это пропагандирует, значит, он просто и видит профит в этом, он видит, каким образом он будет достигать своих личных, персональных, материальных целей, благодаря тому, что тот или иной человек, условно говоря, придет к власти. Все. Но сравните сегодняшних оппозиционеров, пожалуйста, пожалуйста, всех вообще поголовно из всех стран с Лениным. Вам все сразу станет ясно. Вы видите, что уровень интеллекта упал катастрофически. Он провалился вообще в ноль. Он просто где-то под плинтусом валяется. На него жалко посмотреть. Слезы наворачиваются на глазах. В тот момент, когда ты понимаешь, какие идиоты сейчас те люди, которые устраивают вот эти вот революции. И дальше ты задаешься вопросом, а они ли их устраивают, потому что идиот не может устроить революцию. Ответ очевидный, нет, это не они устраивают, потому что есть умные люди, которые устраивают революции, и есть пешки в конкретных банановых республиках, на которых просто делается ставка, потому что их надо поставить, потому что управлять они ничем и не будут, потому что они не умеют управлять, они ничего не знают, и никаких стратегий в их жизни не было. Вся стратегия их жизни заключалась в том, чтобы поспать, пожрать и что там еще. Вот и все. Они не понимают, что происходит. Они глупые, вы поймите, они глупые. А есть умные люди. Вот и все. И каким-то образом, почему-то, толпе нравятся глупые. Но я понимаю, почему толпе нравятся глупые. Потому что в среднем толпа всегда сама по себе глупа, а глупые ближе по духу, по словам, по манере к толпе. Вот и все. Потому что вот этого всего-то вперед на! Вот, надо на захватывать на, и уже тогда на будет свобода на. Вот так вот это действует, правильно? На, это отдайте на, а мы потом придумаем, как будет. Не придумаете, не придумаете. Вы 40 лет до этого не могли придумать. Вы взрослые люди, я сейчас обращаюсь к этим лидерам оппозиции. Вы не придумали до этого, вы не придумаете сейчас. Вы не способны ничего придумать, вы не Ленина ни черта. Вы не Ленины, вы не можете ничего придумать. Ваш уровень – это уровень школоты. И знаете, что самое интересное? Все, что я сейчас сказал, можно выкинуть в мусорку, потому что это все равно не сработает. Потому что все равно никто не послушает. Потому что все равно никому не интересно. Потому что он же говорит правильные вещи. За все хорошее против всего плохого. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Потому что эти люди не могут сформировать никакой стратегии вообще. Вообще. А в Америке есть люди, которые умеют создавать стратегии. И они лучшие стратегии на данный момент в мире. Лучшие, поэтому они номер один, потому что они самые умные. Не потому что они самые честные, не потому что они самые активные, не потому что они больше всех бегают с флагами где-то, а потому что они самые умные, и у них самое развитое стратегическое мышление. И они вас крутят, как хотят. Вот так вот на пальце крутят просто, и все. Разве не так? Ну разве не так? Давайте это признаем, по крайней мере, для начала. Керенский, Гучков, Радзянко и прочие во временном правительстве были очень умными, но даже они не смогли управлять государством, за полгода развалили Российскую империю, пишет Борис. Борис, ну, помимо того, что Ленин был прекрасно образован, он еще был решительным человеком, ну, и еще он понимал, что все-таки с массами нужно говорить языком масс. Он это прекрасно понимал. Поэтому лозунги-то большевистские, конечно, были простыми. Были они простыми. Ну, потому что лозунг, он и должен быть простым, он не должен быть сложным. Если лозунг сложный, его никто не подхватит, это же понятно. Теперь и тебе запрещено говорить фамилию Навального, пишет Елисей Изматич. Да мне не запрещено, не разрешено. Я просто знаю, что как только ты называешь эту фамилию, поднимается какая-то страшная вонь, и начинают сторонники Навального орать, что тебя кто-то где-то проплатил. Понимаете? Я просто поэтому не хочу упоминать лишний раз. Хотя, конечно, и с Тихановской та же происходит. Это ужасно, потому что ты не можешь выразить свою позицию, очевидно, потому что как только ты ее начинаешь выражать, тебя сразу же начинают там атаковать адепты, понимаете, поклонники, слепые, абсолютно глухие, потому что им вообще не интересно, что их там лидеры говорят, главное, что они что-то говорят, они есть, мы их любим и все такое. Это же религия, черт побери, это религия, они просто в них верят. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.